Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Совет Федерации отменил собственное постановление от 1 марта, разрешавшее Владимиру Путину использовать армию на территории Украины. На востоке Украины, несмотря на объявленное противоборствующими сторонами перемирие, продолжаются перестрелки и столкновения. США и Евросоюз, по сообщениям западных изданий, практически завершили разработку новых секторальных санкций против России, но не торопятся их применять. Почему? С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на импорт товаров из Крыма в Европейский Союз. Руководители предприятия, аннексированного Россией полуострова, говорят, что это не сильно скажется на их работе. С ними согласны и эксперты. В Москве сегодня президентские советы по правам человека и по культуре на фоне последних скандалов, связанных с цензурой, обсуждают, какими должны быть основы культурной политики России. Итоги года в сфере образования, как прогрессивные тенденции уживаются с реакционными. И результаты очередных матчей на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Сборные Италии и Англии покидают турнир, Греция идет дальше. Сегодня Совет Федерации России на утреннем пленарном заседании выполнил вчерашнюю просьбу Владимира Путина и отменил свое постановление от 1 марта этого года, разрешавшее президенту использовать вооруженные силы России на территории Украины. Тогда это решение было воспринято Украиной и многими украинцами фактически как объявление войны. О том, как члены Совета Федерации объясняли сегодня журналистам причины отмены собственного постановления, расскажет побывавший на заседании корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Естественно, среди журналистов это был главный вопрос, хотя повестка дня, она более широкая, и в 12 часов 30 минут началось обсуждение этого вопроса, но до этого, перед заседанием Совета Федерации, просьбы главы государства обсудили профильные комитеты по обороне и безопасности, по международным делам и по конституционному законодательству, и сенаторы рекомендовали своим коллегам поддержать предложение президента Владимира Путина. Никаких противоречий у них не возникло по этому вопросу. К примеру, вот что сказал на эту тему сенатор от Республики Дагестан Илья Умаханов.
Россия подтвердила свой статус великой державы, которая самостоятельно определяет свой внешнеполитический курс, исходя из собственных национальных интересов. Наша страна заставила партнеров считаться с нами, а авторитет Российской Федерации в странах Азии, Африки и Латинской Америки заметно укрепился. На этом фоне попытки представить дело так, что сегодня мы проводим работу над ошибками, что сегодняшнее предложение президента – это проявление слабости, либо тотальное заблуждение, а скорее, наверное, сознательное, циничное искажение конструктивной направленности предложения президента Российской Федерации.
Это был Илья Умаханов. Не осталось в стороне от этой темы и сенатор от Республики Крым Ольга Кавитиди.
Как верно сказал сегодня председатель комитета Виктор Алексеевич Озеров о том, что первоначальное постановление, которое было принято по Крыму, оно носило сдерживающий и защитный характер. В результате чего Крым вернулся домой совершенно бескровно. То, что происходит сегодня на Юго-Востоке, и мы это понимаем, причина всего – это государственный переворот, и об этом достаточно мало, я считаю, об этом мало говорят сегодня в прессе, прежде всего за рубежом.
За постановление проголосовали 153 сенатора, и лишь один высказался против, и как раз вот непонятно, кто высказался против, потому что Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, когда уже вышла к журналистам, сказала, что вы можете выяснить это по протоколу, мы никому, как бы, ни от кого не скрываем информацию. И что касается, значит, ее оценки, то она сказала журналистам, что такое решение президента России Владимира Путина было ожидаемо. Но тут вопрос задал коллега с Украины. Он сказал, возможно ли опять вернуться к этому вопросу, и может ли Владимир Путин, президент России, вновь поставить вопрос о вводе войск на Украину? Вот что ответила Валентина Матвиенко.
Если будут нарушаться права этнических русских, тех украинцев, которые относятся к русскоязычным, и другие нарушения прав человека, у нас достаточно в форм, методов, инструментария для защиты и наших соотечественников, и, как мы говорим, представителей русского мира. Это не означает, что, отменив это постановление, мы теперь будем закрывать глаза, если будут грубейшие нарушения прав людей или угрозы их безопасности. Мы закрывать глаза на это не будем.
Это был спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Напомним, что постановление Совета Федерации об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины было принято 1 марта этого года, вскоре после смены власти на Украине. И постановление, вскоре после этого постановление Крым по итогам референдума стал частью России, а Киев начал на юго-востоке страны, где жители выступили против новых властей, войсковую операцию. Марк?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров о сегодняшнем заседании Совета Федерации, который, как и просил накануне Владимир Путин, отменил свое постановление, разрешавшее президенту использовать российские вооруженные силы на территории Украины. Несмотря на то, что за время между 1 марта и сегодняшним днем до вторжения российских войск на Украину дело не дошло, многие, иначе как войной, в последние недели происходящее в Донецкой и Луганской областях уже не называют. Сегодня в Донбассе уже второй день перемирия между вооруженными сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, среди которых довольно много граждан России и украинской армии. Вчера в результате переговоров в Донецке на прекращение огня согласились представители Донецкой республики, а президент Украины Петр Порошенко, напомню, отдал приказ прекратить огонь еще вечером 20 июня. Локальные перестрелки и боестолкновения, несмотря на это, продолжаются. В первую очередь такие сообщения приходят из захваченных сепаратистами Славянска и Краматорска, где накануне был сбит вертолет украинской армии, в результате чего погибли 9 человек. Сегодня Петр Порошенко говорит уже о возможности выхода из режима прекращения огня до конца перемирия, то есть до 27 июня. Но все-таки за последние сутки в зоне антитеррористической операции больше обсуждают политику. Считают ли пророссийски настроенные жители этих регионов предательством со стороны России решение Путина отказаться от прямого военного вмешательства в ситуацию? Довольны ли проукраинские активисты началом мирных переговоров, в которых участвуют вчерашние соратники свергнутого президента Виктора Януковича? Моя коллега Динара Седдикова задала эти вопросы главному редактору сайта «Новости Донбасса» Алексею Мацуке.
Много людей не поняли вообще, о чем переговоры, кто эти люди, кого представляет Кучма, в частности, и так далее. Я думаю, что здесь надо просто делать было бы какое-то социологическое исследование по восприятию, а на уровне отдельных людей, кто там чего говорит, то внутри ДНР, этой организации, есть люди, которые недовольны решением Бородая, но это все только показывает, что их очень много внутри группировок, которые между собой не могут поделить полномочия и отношения. Но что касается реакции остальной страны на переговорах, то, конечно, это негативная реакция, потому что у Кучмы, а тем более у Медведчука, за ними колоссальный шлейф негатива и отрицательной репутации, и эти люди не воспринимаются в обществе как авторитеты, которые способны на что-то влиять. Кучма замешан в коррупционных скандалах, Медведчук известный украинофоб и фактически представитель пятой колонны в Украине. Их появление на публичном каком-то пространстве в контексте переговорщиков, людей, которые исповедуют язык вражды, по меньшей мере нелогично.
Несмотря на то, что они договорились о перемирии, бои все-таки в отдельных местах продолжаются.
Да, о чем они договорились, никакого перемирия на самом деле нет, это только то, что Бородай и там еще группа этих элит, против которых открыто уголовное производство, они реально не контролируют своих же людей и не контролируют ситуацию с боевыми группировками, ракетирами, которые заполонили Донецкую область.
Но, насколько я понимаю, есть масса бригад, которые просто не слушают руководство, не смотрят ни на какие перемирия, просто идут дальше воевать.
Их 26 бандгруппировок в Донецкой области. 26. Все они используют один флаг, этот флаг, который придумала общественная организация Донецкая Республика. Кто из них является действительным представителем этого какого-либо объединения, организации, неизвестно. То есть все, что происходит в Донецкой области, это происходит вне правового поля. И попытка ввести это в правовое поле, конечно, приветствуется экспертами, политологами, гражданами, жителями региона. Однако террористы, которые, ну, фактически они террористы, террористы, надо вещи своими именами называть. А вооруженные банды группировки, по некоторым оценкам, их 10 тысяч человек входит в эти 26 банд группировок. С ними вести переговоры, на мой лично, я думаю, бесполезно. Это переговоры только могут быть в рамках антитеррористической операции. А все, что сейчас Порошенко дал, какую возможность, это укрепить блокпосты, это уничтожить вот украинский вертолет, это похитить еще больше людей. То есть пока вот сейчас идет так называемое перемирие со стороны украинской власти, то за это время страдают обычные люди. Перемирие может быть в правовом поле, а сейчас они действуют вне правового поля.
Как вообще воспринимается то, что Порошенко, по сути, усадил за стол переговоров людей, которых по правилам международным нельзя усаживать за стол переговоров, кого, по сути, считают на Украине террористами?
Часть, которая называет себя лояльной к квартире ЮНов, они воспринимают как бы позитивно это все, им нравится, что их друзья из ДНР сейчас не обстреливаются, они очень рады. В частности, я говорю об исполнительном комитете партии регионов Донецкой городской организации. Это фактически и есть ДНР по своей сути. Те же люди, которые в партии регионов, те же люди в ДНР. То, что касается полулегальных уже практически коммунистической партии и прогрессивной партии Витренко, это прогрессивная социалистическая партия. Там люди, я так понимаю, настроены решительно до полного отсоединения Донецкой области. Однако непонятно, что же, куда они отсоединиться и куда они хотят тогда присоединиться.
Вот этот вот план Б, о котором говорят, если не получится с урегулированием таким ситуацией, что имеется в виду, понятно?
Ну, план Б, я так понимаю, что после 27 числа наступит какой-то план Б. Вчера было заседание в Донецком областном совете, который захвачен террористической организацией ДНР. Было заседание так называемого Народного совета, в который входят вот эти сепаратисты, коммунистическая партия, Литвиненко партия и некоторые члены партии регионов. На этом заседании они решили, что теперь нужно объединиться Донецкой области, Луганской области в единую какую-то там формирование, которое пока они не назвали, а, как сказал Царев, они его назовут Новороссия после того, как туда вас присоединится Харьковская область, я так понял, Днепропетровская. То есть люди живут в каком-то иллюзорном абсолютно мире. Они установили контроль на Октябрьской площади города Донецка в здании Донода, и они считают, что оттуда они управляют регионом, и таким образом создается виртуальная, абсолютно виртуальная реальность, оторванная от реальной жизни. Это все дальше комментируют. Оказывается, что вот есть некая ДНР, некое формирование. Я думаю, что план Б как раз будет заключаться в окончательном решении вопроса, если можно так выразиться, по отношению к террористическим бандгруппировкам.
Эти люди, которые вчера заседали в Донецке АГАИ, они разыскиваются силами правопорядка?
Да, они разыскиваются. Против них открыты уголовные производства. Они сейчас все поданы в розыск. Они же видят их все. И милиция непонятно, кому подчиняется в Донецкой области. Милиция стоит на ряды, видят Царева, видят Бородая, Пушилина уже видит ваша милиция. И они ничего не предпринимают. То есть они стоят и видят, хотя у них же, если они в структуре МВД, они обязаны произвести задержание человека, который в розыске. Они его знают, идентифицируют. При этом они стоят, то есть как классифицировать действия милиции? Они в форме, с оружием, при исполнении своих обязанностей. Вот непонятный тоже вопрос.
Рассказывал главный редактор сайта «Новости Донбасса» Алексей Мацука, с ним беседовала Динара Седикова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Добавлю к предыдущему интервью, как только что стало известно, в Донецке уже сегодня может состояться еще один раунд многосторонних переговоров о перемирии. Об этом заявил лидер движения «Юго-Восток», депутат Верховной Рады, впрочем, разыскивающийся милиции украинской, Олег Царев. Но сейчас мы продолжим тему. С сегодняшнего дня вступает запрет на импорт в Европейский Союз товаров из Крыма. Эта мера была согласована министрами иностранных дел стран ЕС еще несколько дней назад, как, цитата, «соответствующая общеевропейской политике непризнания противозаконной аннексии Крыма и Севастополя». Более того, это лишь первая мера, за которой последуют другие ограничения, при том, что ЕС уже ввел санкции против представителей новых крымских властей, а консульства европейских стран не выдают визы жителям Крыма, имеющим российское гражданство. Впрочем, как считают руководители крымских предприятий и экспертов, эксперты, решение ЕС во многом носит политический характер и практически не способно навредить экономике аннексированного России полуострова, рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
По данным Главного управления статистики Республики Крым, за последние годы доля экспорта товаров с территории полуострова страны Евросоюза составляла от 23 до 25%. В 2013 году объем таких поставок превысил 200 миллионов долларов. Причем, как отмечает член экспертного совета Комитета Государственной Думы России по экономической политике, партнер компании «Налоговик» Роман Терехин, основными партнерами Крыма в государствах ЕС были только Германия и Италия. Экспорт в другие европейские страны был минимальным. Поэтому эксперт уверен, что запрет на поставки в Евросоюз несертифицированных Украиной крымских товаров не нанесет серьезного удара по экономике полуострова. Примерно такие же оценки и в самом Крыму, отмечает корреспондент Радио Свобода Виктория Дейк.
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза уверены, что запрет на импорт товаров из Крыма демонстрирует четкую позицию о том, что мировое сообщество никогда не признает незаконную аннексию полуострова. Но несмотря на такие, казалось бы, жесткие меры, экономика региона не сильно пострадает. По крайней мере, в этом поспешили заверить жителей Крыма и Севастополя их руководители. Также это подтверждают и местные предприниматели. Многие внешнеэкономические связи были нарушены сразу после проведения мартовского референдума. К примеру, работа известной в Севастополе фирмы «Таврида Электрик», изготовляющей вакуумное коммуникационное оборудование, усложнилась из-за революционной деятельности ее владельца Алексея Чалова. Тем временем другие севастопольские предприятия, чьи руководители не были причастны к событиям трехмесячной давности, продолжают сотрудничать с зарубежными коллегами. Исполняющий обязанности начальника государственного предприятия «Севастопольский морской рыбный порт» Валерий Скляров рассказал, что подобные нововведения от Европейского Союза могут повлиять на работу, но это не станет серьезным ударом для их бизнеса.
На работу нашего предприятия, в принципе, он должен повлиять, но есть как бы масса способов не то чтобы обойти этот закон, а сделать свое дело, не нарушив его. Эти решения не взвешены, не продуманы и не соответствуют многим тем конвенциям, которые уже действуют. Сам Евросоюз абсолютно не заинтересован в этих надуманных совершенно каких-то санкциях. Победит бизнес, победит экономика.
Винодельческие компании Крыма также экспортировали свои товары в страны Европы, но процент экспорта от общих продаж был невелик. К примеру, известный на полуострове завод «Массандра» свою продукцию отправлял в основном на рынки Дальнего Востока и Азии. Севастопольские виноделы также не могли похвастаться большими продажами вин местного производства на европейском рынке. По словам менеджера по связям с общественностью группы компаний «Инкерман Интернешнл» Светланы Любченко, их предприятие планировало сотрудничество со странами Европы.
Рынок для компании «Инкерман Интернешнл» – это рынок, который мы только начали развивать. У нас были первые контакты, но продажи составляли буквально мизерную долю в нашем общем объеме продаж. Поэтому никакого финансового эффекта на компанию это решение не окажет. Планы на европейский рынок выходить у нас были. Эти планы пока и остаются на данном этапе. А как будет дальше, мы будем смотреть.
Что касается химической промышленности Крыма, то самым большим экспортером в этой отрасли остается предприятие «Крымский титан», которое является крупнейшим на территории Восточной Европы производителем диоксида титана, применяемого при производстве пластмасс в лакокрасочной и резинотехнической промышленности. На официальном сайте завода можно найти информацию о многочисленных европейских дистрибьюторах. Они находятся в таких странах, как Венгрия, Испания, Австрия, Германия, Италия, Сербия, Франция. К сожалению, попытка получить официальный комментарий от руководства предприятия не принесла успехов. В киевском офисе компании ответили коротко: «Пока работаем, больше ничего не могу сообщить», сказал собеседник, не пожелавший назвать свое имя. Можно предположить, что «Крымский титан» сможет и дальше торговать со странами Европы, используя свой украинский дистрибьюторский офис.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Крыму Виктория Дейк. Иначе говоря, запрет на поставки товаров из Крыма в страны Евросоюза не предвещает экономической катастрофы для полуострова. Причина этого, отмечает партнер компании «Налоговик» Роман Терехин, в особенностях бизнеса большинства крымских компаний.
Мало кто из них работал напрямую с Европой. То есть, как правило, это были некие этапы в технологических процессах во взаимодействии с другими украинскими компаниями. И, кстати, это тоже задача, им нужно будет теперь перестраивать взаимодействие таким образом, чтобы вписаться в другие какие-то, может быть, российские производственные цепочки. Поэтому эти связи, все, что, к сожалению, могло оборваться, оно оборвалось, потому что взаимодействие с Украиной снизилось уже давно, и сейчас каких-то новых потрясений экономических для Крыма в связи с этими санкциями ждать не стоит.
В решении Евросоюза оговаривается, что будет запрещен ввоз лишь тех товаров, которые не прошли украинскую сертификацию. Есть ли такой вариант, что крымские товары пойдут в ЕС через Киев?
Ну, поскольку в Крыму далеко не все компании восприняли благосклонно переход к России, то действительно часть из них может попробовать получить украинскую сертификацию, аккредитацию и с помощью этого выйти на европейский рынок. Но надо понимать, что вот подобное экономическое сидение на двух стульях – очень сложный процесс с юридической точки зрения. Компания, которая зарегистрирована в России, ей будет сложно сделать вид, что она является украинской. А очевидно, что когда ЕС говорит про некую украинскую сертификацию, то имеется в виду именно это. То есть, по большому счету, данную меру можно считать запретительной.
А поставки через территорию России невозможны?
Реэкспорт через территорию России возможен, и, наверное, этим также будут пытаться пользоваться. Но, опять же, проблема в том, что причина санкций – это политика. И когда мы говорим о политике, то целью является усложнение жизни крымского бизнеса. А значит, что санкции могут вводиться не только напрямую в отношении крымских компаний, но и в отношении реэкспорта, и более того, даже в отношении тех компаний, которые взаимодействуют с крымскими компаниями. То есть способы давления могут быть разные. И, к сожалению, если вот Крым будет пытаться каким-то образом выкручиваться и цепляться за взаимодействие с европейскими рынками, то наверняка европейские страны будут пытаться и эти рынки также перекрывать. Поэтому путь сохранения рынка ЕС до тех пор, пока у ЕС нет желания его открывать, практически тупиковый.
Сейчас много пишут о том, что на фоне запрета ввоза крымских товаров в Европу и разрушения связей с Украиной, у полуострова до сих пор юридически не налажены связи с Россией. Нет тех же договоров о сотрудничестве. На ваш взгляд, насколько эта проблема долгосрочная?
Вообще, построение взаимоотношений с новой страной для крупного бизнеса – это, конечно, задача не одного дня и даже не одного месяца. И здесь очень большое значение будет иметь то, насколько активно будет задействован административный ресурс, то есть насколько федеральный центр будет помогать построению этого взаимодействия. Сейчас уже мы видим, что многие компании с государственным участием отправляют на отдых своих сотрудников в Крым, но очевидно, что проблема не в том, что раньше это не было возможно, а очевидно, что это некая такая психологическая поддержка в том числе. Мы видим, какими темпами вкладывается средства в транспортное развитие Крыма. Если это будет происходить, если будет выстраиваться инфраструктура, которая сейчас также плохо развита, ведь у Крыма даже нету нормального сообщения пока что транспортного с Россией, и от этого тоже многое зависит. По мере того, насколько государство будет активно вкладываться в это, будут и усиливаться связи с Крымом. Кроме того, мы также слышали, что российские компании попросили построить взаимодействие с крымскими подрядчиками, то есть размещать у них заказы, и компании с госучастием наверняка будут это делать там, где это возможно, в том числе и Минобороны будет размещать свои заказы на крымских предприятиях. Вот это станет хорошим стимулом для того, чтобы крупный крымский бизнес был нагружен заказами. А когда развивается крупный бизнес, то вокруг него так или иначе возникает такая сеть малого бизнеса, который занимается обеспечением его деятельности, который работает на субподрядах, и, соответственно, это становится двигателем для развития малого бизнеса также.
Это был член экспертного совета Комитета Государственной Думы России по экономической политике, партнер компании «Налоговик» Роман Терехин. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении украинской темы в программе «Время свободы» о возможных новых санкциях западных стран против России в связи с российско-украинским кризисом. По сообщению американских средств массовой информации, Соединенные Штаты и их европейские союзники практически завершили разработку нового пакета санкций против ключевых секторов российской экономики. Новые скоординированные санкции могут быть приняты уже в конце этой недели, хотя последние шаги со стороны Москвы могут убедить западные столицы повременить с их введением. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Во вторник американские официальные представители лаконично отреагировали на призыв Владимира Путина к Совету Федерации отменить резолюцию, санкционирующую операции российской армии на территории Украины. «Наше внимание привлечено не только к словам российского президента, хотя мы их приветствуем», заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. «Наше внимание привлечено к акциям». Представитель Госдепартамента Мэри Харф назвала призыв к отмене резолюции Совета Федерации шагом в верном направлении, призвав Россию предпринять и другие шаги, такие, например, как прекращение оккупации Крыма. Немногословность американских представителей, скорее всего, отражает скепсис в Вашингтоне и других западных столицах относительно российских намерений. последние дни президент Обама обсуждал по телефону потенциальные санкции против Москвы с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном. Все три лидера предупредили Кремль о возможности введения новых санкций. А во вторник, после телефонного разговора Барака Обамы и Дэвида Камерона, канцелярия премьер-министра Великобритании сделала заявление, в котором отмечено, что Россия не закрыла границу для переброски подкреплений сепаратистам, не пресекла поток вооружений с российской территории и продолжала обучение сепаратистских групп. Иными словами, Москва не выполнила условия, поставленные ей «Большой семеркой». Формально это является поводом для введения санкций. Ожидалось, что о новых санкциях против России может быть объявлено во время саммита Европейского Союза, который пройдет в конце нынешней недели. Но последние инициативы Кремля могут дать некоторым европейским столицам основания для призывов отложить решение об их введении. В то же время, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», администрация Барака Обамы, не веря Владимиру Путину, готовит новые санкции. Уже ясны не только их параметры, но и детали. Вашингтон не хочет наносить, так сказать, полномасштабный экономический удар. Предпочтение отдается отраслевым санкциям. Согласно источникам газеты, Белый дом остановился на трех вариантах действий. Он готов ввести запрет для американских компаний на ведение дел с крупнейшими российскими банками. Будет запрещен экспорт в Россию технологий, используемых в энергетическом и оборонном секторах. И полностью перекрыто сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом. Эти санкции не столь масштабные, как те, к которым призывают многочисленные критики Москвы в Конгрессе, но они могут оказаться очень чувствительными, вызвав цепную реакцию в российской банковской системе. «Нью-Йорк Таймс» ничего не пишет о том, будет ли готов Вашингтон осуществить эти планы, если Европейский Союз решит повременить санкциями против России. Но, как считает собеседник «Радио Свобода», американский политолог Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона, политическое давление на Барака Обаму столь велико, что он будет вынужден действовать, если Москва продолжит поддержку сепаратистов на Украине.
Нужно тоже понимать, что санкции очень привязаны к внутренней политике. Есть, конечно, интересы бизнеса, и они определенные, но очень много зависит еще от того, кто президент, кто премьер-министр, особенно в Америке, кто президент. Сейчас сторонники демократической партии не хотят показаться слабыми и отпускать вожжи и давать России какие-то поблажки. Тем более республиканцы играют российскую карту очень-очень прилично и заинтересованы в том, что Россия остается под полем критики и под полем давления. Белый дом может двигаться и, скорее всего, будет двигаться в сторону санкций, потому что это неизбежно. Президент Обаме, скорее всего, некуда будет деваться, потому что это удобно, это поймет общественное мнение, это поймет избиратель, это поймет, если нужно, бизнес, это поймет независимый избиратель и не даст республиканцам критиковать Белый дом еще больше. Поэтому я считаю, что этот курс неизбежный.
А что, как вам кажется, может стать прямым поводом для введения новых санкций против России?
Скорее всего, ухудшение ситуации в Восточной Украине. Беженцы, жертвы, раненые и средства массовой информации, дающие сообщения о катастрофических событиях в Восточной Украине. Скорее всего, так. Хотя публика переключила полностью внимание сейчас на Ирак.
Таково мнение американского политолога, профессора университета имени Джорджа Мейсона Эрика Ширяева.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Основы государственной культурной политики России звучит почти как духовные скрепы, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Какими будут эти основы? Сегодня в Москве обсуждают два президентских совета по правам человека и по культуре и искусству. Обсуждение происходит на фоне нескольких громких скандалов в плоскости соприкосновения политики и культуры. Я имею в виду бойкот недавнего Московского книжного фестиваля многими его участниками из-за фактической цензуры со стороны Министерства культуры, а также снятие с показа на проходящем сейчас в Московском международном кинофестивале более чем 700 фильмов из-за европейских и американских санкций против России. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Сегодняшнее заседание двух президентских советов по правам человека и по культуре посвящено обсуждению проекта программы «Основы государственной культурной политики». Документ подготовлен рабочей группой во главе с руководителем администрации президента России Сергеем Ивановым и в настоящее время вынесен на общественное обсуждение. Такова формальная сторона события. Но есть еще много других вопросов, совсем неформальных, которые требуют внимания. На них и собирается сделать главный акцент руководитель постоянной комиссии по культурным правам Совета по правам человека Даниил Дондурей.
Мне кажется, что у этого заседания есть прямые цели и косвенные. Прямая цель, очевидно, провести по просьбе президента публичное обсуждение этой темы, поскольку сегодня модно, важно советоваться с обществом. И коли основа государственной политики культурной создана, по крайней мере, в одной из ее версий, то хорошо бы поставить галочку, отчитаться, поскольку следующим элементом развития этого будет создание закона о культуре. То есть это прямой заказ. А что касается истинного смысла, мне кажется, очень полезно сегодня, но это моя точка зрения, использовать любой формат и любую возможность поговорить о культурном программировании современной российской жизни. Истинный смысл для меня – это заявить о том, что культура у нас понимается превратно, очень узко, только как сфера художественной жизни или околохудожественной, как некоторое подведомственное Минкульту пространство, а вовсе не как способ изготовления, трансляции, усвоения смыслов жизни, правил жизни, создания каких-то ценностей и целей, осуществления их. Поэтому сам факт хотя бы произнести под видом публичного интереса эти вопросы, задать их, поставить вопросы.
Нынешний состав Совета по культуре и искусству вызывает большое количество вопросов, так как часть из тех, кто входит в этот совет, в силу объективных причин не могут активно участвовать в его деятельности. Кроме того, в отличие от Совета по правам человека, Совет по культуре почти не делает попыток защитить деятелей культуры от проблем, возникающих в связи с их политической позицией. Член Совета по правам человека, телеведущий и историк Николай Сванидзе уверен, что, несмотря на множество противоречий, подобные встречи и обсуждения нужны и полезны.
Вы знаете, во-первых, всегда, даже при очень слабой надежде на диалог, всегда лучше разговаривать, чем дуться друг на друга, как мышь на крупу. Это всегда полезно друг друга послушать. А во-вторых, в данном случае, я думаю, что можно до чего-то договориться, потому что, ну, там тоже разные люди, и в этом случае можно пытаться на них влиять, потому что отстраняться, ну, неправильно. Но мы отстранимся на обиженных воду возят. Поэтому я думаю, что подобные встречи, они все равно полезны.
События последнего времени заставили говорить о давлении политики на культуру, о появлении запретных тем. Цензурный скандал привел к бойкоту книжного фестиваля в Москве. Эксперты из военно-исторического общества отказали в исторической правде сценарию Петра Тодоровского «Встреча на Эльбе». Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму Хусейна Эркенова «Приказано забыть о депортации чеченцев». Подобная судьба может ожидать и одного из лауреатов Каннского фестиваля ленту Андрея Звягинцева «Левиафан». Вопрос о том, что цензура становится реальностью, необходимо обсуждать, считает член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе.
Я не знаю, какая там доля профессионалов, не профессионалов. Это, честно говоря, абсолютно не важно. И возвращение цензуры, скажем, и общая тональность, которую избрало Министерство культуры в последнее время, и общая идеологическая тональность в нашей стране в последнее время вовсе не зависит от того, профессионалы сидят в Министерстве культуры или нет. Вообще не они придумывают это, они получают приказы сверху. И я думаю, что они могли бы быть людьми более образованными, менее образованными. Речь идет о тренде, и тренд этот вполне определенный, к сожалению.
Сегодняшняя цензура продиктована не столько политической целесообразностью, сколько глупостью чиновников от культуры. Таково мнение руководителя комиссии по культурным правам президентского совета по правам человека Даниила Дондурея.
Можно говорить о какой-то тенденции лишь лишь и действиях в этом направлении. Мы, и я в частности, благодаря своему возрасту, жил в ситуации цензуры. В ситуации цензуры, которая касается миллиона случаев в сутки, и ни у Виссарионовича, ни у Никиты Сергеевича, я имею в виду Хрущева, ни у Леонида Ильича Брежнева и мышь не пробежит. Сегодня не только мыши пробегают, есть отдельные случаи, которые лишь показывают алчность, часто глупость тех людей, которые не понимают, как устроена культура и хотят выслужиться, поскольку лояльность является очень важным капиталом для чиновника. Это все в основном идет от чиновников, и чиновник пытается своим работодателям что-то показать, но он не властен, поскольку новые технологии, новая цивилизация, новые предписания культуры, новая интеграция страны в мировые контексты не позволяет. Он может запретить там пьесу про подушки, но он не может запретить сотни тысяч текстов, визуальной информации, фильмов. Это примерно так же, как и думать, что в России можно запретить некоторые ситуации, когда используется нецензурная лексика. И это наив, у которого тоже задача отчитаться вовремя и поставить галочку «Мы бдим».
Ожидается, что участие в дискуссии, кроме членов двух президентских советов, примут деятели культуры, представители общественных и творческих организаций, а также глава российского Минкульта Владимир Мединский. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И еще одна российская тема в этом выпуске программы «Время свободы» посвящена образованию. Как в российском образовании уживаются прогрессивные и реакционные тенденции? Ответ в том числе и на этот вопрос искали накануне вечером участники традиционного семинара памяти педагога Анатолия Пинского в Высшей школе экономики. Они собрались, чтобы подвести итоги образовательного года. Среди наиболее важных тем участники встречи поставили на первое место реформу педагогического образования. Какое будущее ждет, по их мнению, российских учителей в новом учебном году, выяснила наш обозреватель, ведущая программы «Радио Свобода. Классный час» Тамара Левенкова.
Список тем, предложенных постоянными участниками семинара Института образования Высшей школы экономики, можно было бы поделить на две части – прогрессивную и реакционную. С одной стороны, стандарты дошкольного образования, новые профессиональные стандарты для педагогов, с другой – единые учебники истории и литературы, формирование федерального перечня учебников для общеобразовательной школы. Тем не менее, новый ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Семенов настроен оптимистически.
На самом деле, я думаю, что мы сегодня должны открыто говорить о возрождении педагогического образования России как о некотором комплексном явлении и комплексном движении, частью которого является вот та работа по заказу министерства. Но я хочу сказать, что и все остальное как-то сложилось сейчас. Сегодня начинается возрождение педагогического образования России, и мы при этом присутствуем.
Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов не уверен, что реформа педагогического образования даст нужный результат.
Первая угроза – это профанация. Вы хорошо помните, когда разработаны были стандарты начальной школы, принципиально новые, принципиально другие, уже через год министерство пошли доклады, и мы перешли на новые стандарты. Второй момент. Я боюсь, что мы можем свести, когда нам в режиме традиционной лекционно-семинарской модели преподавания будут рассказывать про интерактивные модели, про проекты, про развивающее обучение и так далее. То есть имитация последняя. Как известно, мы Мюнхгаузен себя вытащил из болота, ему это удалось, а смог Гриппетвузы себя за волосы вытащить из болота. Большой вопрос. И в этом плане в разработке концепции не случайно был взят за основу профстандарт, который разрабатывали лучшие директора и учителя.
Действительно, профессиональный стандарт педагога сформировался в результате общественного обсуждения. Об этом напомнил директор Центра развития лидерства в области образования Высшей школы экономики Анатолий Каспрыжак.
Это первый эксперимент в России, когда стандарт не пишется коллективом умников, а когда сначала должен быть сделан эксперимент, а потом по его результатам написан стандарт. Второй обнадеживающий фактор. Оператор задает рамки. Не собирает бумажки, а задает идеологию выполнения проекта. Основные пороки педагогического образования, так называемый двойной негативный отбор и архаичность подготовки педагогов, решаются через так называемую многоканальность и многообразие педагогических вузов. И это значит, что педагогические вузы будут работать вместе с лучшими образовательными учреждениями. Условно говоря, кафедра методики должна переместиться в идеале в школу.
Впрочем, подобного рода модернизация не изменит уже сложившуюся систему, полагает Елена Бирюкова, редактор, недавно прекративший свое существование газеты «1 сентября».
Я совершенно согласна, что поворот совершился не консервативный в образовании, а именно реакционный. И надо сказать, что не только в образовании он совершился, а он совершился в стране. Рассматривать образование отдельно от страны было бы чрезвычайно странным. Потому что не происходит каких-то отдельно выделенных сфер жизни, в которых можно говорить о том, как все замечательно, но на другие сферы жизни не смотреть, потому что зачем мы будем на них смотреть, они к нам не относятся. Итак, о консервативном повороте в образовании. Он, как ни странно, несмотря на такую трагическую, я бы сказала, масштабность этого перехода, произошел всего-навсего в два шага. Первое – это то, что сначала школа прогнулась под экономикой, а теперь то, что экономика прогибается под политикой. И вот так школа начала расчеловечиваться. Вот ответ газеты 1 сентября, вы больше не могли с этим быть, потому что чаша весов перевалилась на ту сторону, на которой бессмысленны эти разговоры.
Напомню, газета для педагогов 1 сентября закрылась в июне. Однако издательский дом, который выпускает 25 журналов, в том числе по школьным предметам, продолжает свою деятельность. Что касается экономических вопросов, то о главном – зарплате учителей – рассказал директор департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки Григорий Андрущак.
2013 год – это такой самый драматический год был, потому что именно в этот год, и это были расчеты 2012 года и 2013 года, и сейчас мы это видим в наших расчетах. 2013 год – это год максимального скачка зарплаты. Это такой первый, основной, значимый рывок. Уже в этом году, если в прошлом году более 40% прирост зарплаты был, то в этом году это 20-25% в зависимости от того, какие регионы, какие результаты показали в прошлом году. И в дальнейшем мы увидим, ну, примерно увеличение ассигнований ежегодное на оплату труда педагогических работников по всем уровням. Я сейчас говорю только про субъекты, по федерации отдельно совершенно. Так вот, по регионам, по-видимому, на ближайшие 5-7 лет сохранится вот эта повышенная нагрузка, связанная с оплатой труда. Самое главное, что мы сейчас видим в связи с повышением оплаты труда, это такая потребность, вызов, связанный с оптимизацией внутри системы. Я не говорю сейчас о сокращении. Я говорю о рациональном использовании ресурсов, которые в системе образования есть. Почему так? Потому что демографическая волна, она же не заканчивается. Она из детских садов перетечет к 2015-2016 году в школы. Мы это уже сейчас видим. У нас сейчас прием в школу практически в два раза больше выпусков. Так вот, она постепенно переползет в школы, а это новые места. Новые места, их очень много. Это примерно 1,8 миллиона новых мест. Если с учетом вот этого фактора все это дело просчитать, то нам понадобится к 2020 году не менее 3,5-4 миллионов новых мест. Это очень существенные деньги, это очень существенные цифры, и, по-видимому, такие расходы система образования вынуждена будет нести.
Иными словами, находить деньги на обещанную педагогам зарплату регионам будет все труднее и труднее. Впрочем, это непростая задача уже и сейчас, рассказывает руководитель департамента образования Томской области Александр Щипков.
То, что денег в бюджете никогда не хватает, это факт. Наверное, хватать в полной мере не будет. Нам приходится очень серьезно ужимать, скажем так, расходы. У нас рост детей школьного возраста достаточно серьезный. И в ближайшие 5 лет это будет примерно 24% детей школьного возраста плюсом. Учитывая, что при этом порядка 35% детей учатся во вторую смену, в свете введения в ГОС, это еще одна проблема, которая, видимо, придется все региональные ресурсы, они не такие большие, расходовать именно на эту часть всего, учитывая все-таки главное.
Так получается, что у выпускников новых программ педагогических вузов ожидает не самое радужное будущее. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Мировые новости. Сегодня в Ливии парламентские выборы. 3 дня назад в столице государства Триполи возобновился суд над более чем 40 высшими руководителями и приближенными покойного диктатора Муаммара Каддафи, в том числе над его сыном Саифом Алисламом. Обстановка в Ливии остается чрезвычайно напряженной, прежде всего на востоке, где действует несколько мощных исламистских формирований, связанных с Аль-Каидой. Объектами нападений все чаще становятся иностранцы, сотрудники служб безопасности. 18 июня в результате операции американских спецподразделений на ливийской территории был взят под стражу Ахмед Абу Хатал, подозреваемый в организации атаки на американское консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года. Тогда погибли четверо американцев, включая посла США. За две недели до этого в результате вооруженного нападения был убит глава миссии Международного Красного Креста в городе Мисурата. О том, в каком состоянии Ливия подошла ко вторым со времени свержения Каддафи парламентским выборам, мой коллега Андрей Шароградский расспросил эксперта по арабскому миру, политолога, журналиста Андрея Остальского.
Ливия со времен революции, со времен свержения диктатуры Муаммара Каддафи пребывает в состоянии постоянной анархии, хаоса. Сами ливийцы, даже вот поговорите с ними, они толком не понимают, что происходит и кто у них у власти находится. И есть фигура, о которой, наверное, нам сегодня достаточно много с вами надо говорить. Это генерал отставной, ну теперь уж, может быть, не отставной, генерал-майор. Его зовут Халифа Хафтар. И он вроде бы как совершил или пытался совершить военный переворот и взять власть в свои руки. Но какое общество, какая страна, такие и перевороты. Он оказался тоже каким-то недоделанным. И в результате, кто находится сейчас у власти в стране, вообще понять абсолютно невозможно. Смотрите, там даже два кабинета министров параллельно заседают. Был Абдалла Ат-Тани премьер-министром, потом он сам подал в отставку. Сказал, что я не могу с этим хаосом справиться, вдобавок угрожают членам моей семьи всякие исламисты вооруженные, и я больше не могу справиться со своими обязанностями. Тут же тогда Конгресс национальный выбрал другого человека, бизнесмена, в общем-то, очень малоизвестного, Ахмеда Митига, но он считался кандидатом братьев-мусульман в парламенте Ливии. И Абдулла Ат-Тани, вроде бы подавший в отставку, сказал, ах так, такого человека одиозного избрали, теперь у нас братья-мусульмане будут правительством руководить. Нет, я с этим не согласен. В таком случае я отменяю свою отставку. И, в общем, получается, два кабинета министров параллельно существуют. Так кто же правительство? Парламент тоже не заседает толком. Там не могут никогда набрать кворума. Там есть исламисты, есть антиисламисты, есть умеренные, есть якобы перекупленные какими-то братьями-мусульманами богатыми политиками. Политические деятели, по крайней мере, их в этом обвиняют, средства массовой информации Ливии. В общем, свободы через край, слишком много свободы. Общество, конечно же, совершенно не было готово, наверное, к этой свободе. Учтите, что это просто раннефеодальный какой-то строй во многих частях Ливии существовал. Даже, я бы сказал, с родоплеменными пережитками. По-прежнему племена очень важны, и племенные вожди играют колоссальную роль. Хотя, я должен сразу оговориться, уже не столь колоссальную и не столь абсолютно решающую, как это было совсем еще в недавнем прошлом, но по-прежнему они важные игроки на этой сцене, хотя теперь ссорятся и между собой тоже. И вот полная почти анархия. В один какой-то день может показаться, что преобладает одна группа, потом другая. Население 6 миллионов. Говорят, не знаю, кто, конечно, считал, что у них там получается по 3 калашникова, то есть это должно быть 18 миллионов на каждого жителя Ливии в стране. 3000 ракетных установок куда-то пропали. Оружие продается в сигаретных киосках, вот я читаю сообщением. Есть киоски такие, все знают, где они находятся, в Триполи, куда можно подойти, подмигнуть торговцу сигаретами, он тебе из-под прилавка достанет автомат или даже РПГ. Такой вот степени анархии даже представить себе трудно. В какой-то степени из-за того, правда, что все вооружены, это как раз сдерживает, может быть, парадоксальным образом начало такой всеобщей войны, потому что понятно, что любое действие родит противодействие. Тем не менее, все время это где-то висит, угроза этой катастрофы, сползание в уже настоящую гражданскую войну с массовыми военными действиями, все время эта перспектива мучает ливийцев и сводит их в буквальном иногда смысле слова с ума. Психиатры жалуются на то, что огромное количество обращений. И неудивительно, вот что происходит сейчас в Ливии накануне вот этих судебных процессов, а необходимость судить Сейф аль-Ислам аль-Каддафи, сына фактически второго человека режима и других сторонников бывшего диктатора, она, конечно, эта необходимость подливает масло в огонь.
Получается, что, несмотря на всю сложность ситуации, и суд проходит, и выборы тоже организованы. Как-то это может повлиять на ситуацию?
Я уже упомянул имя генерала Халифы Хафтара, загадочная личность, учился в советском военном училище, вроде по-русски немножко говорит. был очень близким к Каддафи человеком, из одной племенной группы с ним, участвовал в революции, как ее называли, или перевороте 69-го года, был членом Совета революционного командования, политбюро ЦК КПСС, аналог, так сказать, ливийский, был начальником генштаба, но потом с Каддафи они рассорились, Каддафи послал его почти на гибель в Чад, потом сам от него отрекся, ну и на 20 лет каким-то невероятным образом Хафтар оказался жителем Соединенных Штатов Америки. Как считают большинство ливийцев, он гражданство американское получил, но этот факт точно научно не подтвержден. Но, по крайней мере, ясно, что он очень тесно сотрудничал с американскими властями. После свержения Каддафи, которого он, естественно, возненавидел, он приехал участвовать в революции или в последовавшем после этого хаосе. А теперь он себя провозгласил этаким военным гарантом именно демократии ливийской, именно свободы. И прежде всего своими главными врагами объявил он Ансара Шария, то есть одну из, пожалуй, самую мощную исламистскую и очень хорошо вооруженную организацию, которая фактически одно время взяла власть в свои руки в Бенгази, по крайней мере, в столице Восточной Ливии, и там и так сепаратистские настроения всегда были сильными, стало образовываться какое-то государство внутри государства. Хафтар поспешил нанести по ним военный удар с применением авиации, погибло там около 100 человек, а может быть и больше, кто знает. Вроде бы разгромил их Ансара Шария, это те самые ребята, которых все подозревают, американцы в том числе, что они стояли за убийством американского посла, которое в Бенгази произошло, и разгромом американского консульства. Удастся ли, вот скажем, Хафтару обеспечить, как он утверждает, какой-то мирный демократический переход к новой стадии, к проведению вот этих выборов 25 июня, к формированию нового какого-то стабильного, нормального правительства? Вот он якобы к этому стремится, и, в общем-то, его движение «Карама», «Дигнити», то есть «Достоинство», оно поддерживается, мне кажется, большинством городских жителей Ливии.
А он рассчитывает на прямое военное вмешательство извне?
Лидер Ансара Шария, его главный враг Мухаммед Азахауи, он выступал по телевидению. Тоже, кстати, интересно, после всех этих событий государственное ливийское телевидение в лучшие часы дает возможность дать живое интервью, интервью в прямом эфире лидера вот Ансара Шария, исламистов, который объявил, что, конечно же, Хафтар – это американский агент. Конечно же, он добивается прямого американского военного вмешательства в ливийские дела. Захауи угрожал, что в этом случае американцев ждет еще более кошмарная судьба, чем все то, что случилось с ними, скажем, в Сомали или в Ираке. Наверное, это может быть все-таки блеф с его стороны, не так уж исламисты сильны в сегодняшней Ливии, это немножко другая ситуация. Но, тем не менее, это показывает, это очень показательный факт, что кто-то из правительства, видимо, дал возможность вот лидеру исламистов, главному и самому одиозному человеку, выступать в телепрограммах. И он доказывает, что Хафтар не столь уж силен, и что власть, конечно же, далеко не в его руках. Потребуется ли ему прямое военное вмешательство, о котором вы спрашиваете, американское? В крайнем случае, наверное, он на него рассчитывает. Готовы ли американцы пойти на это, я в этом сильно сомневаюсь.
О ситуации в Ливии, где сегодня проходят вторые со времени свержения Муаммара Каддафи парламентские выборы, говорил востоковед Андрей Остальский, с ним беседовал Андрей Шароградский. А в завершение программы «Время свободы» о последних матчах, сыгранных накануне вечером в Бразилии на чемпионате мира по футболу. Вчера состоялись последние игры группового этапа в группах С и Д. В них решалось, кто займет здесь вторые места и продолжит борьбу в плей-офф. В группе С шанс сохранялись сразу у трех сборных – Кот-д'Ивуара, Японии и Греции. А в группе «Д» за вторую путевку в 1/8 финала в очной встрече бились Италия и Уругвай. О результатах расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Конечно, матч Италия и Уругвай был центральным в группе «Д» вчерашнего дня. Очень долго и упорно шло это противостояние почти до самого окончания матча. Но в конце встречи Годин забил единственный гол за Уругвай. Уругвай победил и вышел на втором месте в 1/8 финала. А первое место заняла Коста-Рика, которая сыграла в ничью 0-0 со сборной Англии, которая уже давно лишилась места в плей-офф. Таким образом, бывшие чемпионы мира Италия и Англия покидают турнир. Уругвай и Коста-Рика вышли в следующий этап соревнований. А в группе С сборная Колумбии, которая уже обеспечила себе место в плей-офф, разгромила команду Японии, которая еще сохраняла на это шансы. Счет матча 4-1. и вопросов никаких нет. Во втором матче этой группы играли Греция и Кот-д'Ивуар. Здесь тоже именно от победителя зависел итог, кто выйдет в плей-офф. Греция забила победный гол в пенальти на последних секундах встречи, победила 2-1 и вышла в плей-офф. Теперь в 1/8 финала сыграют Колумбия с Уругваем, Греция с Коста-Рикой, а ранее определилось, что на этой стадии турнира встретятся Бразилия и Чили, и Нидерланды и Мексика. Таким образом, турнир примерно половина третьего тура уже сыграна, и дальше определяются следующие 4 участника от одной, двух групп и 4 от другой, еще 8 команд не определены. Кто с кем встретится, это будет известно сегодня и завтра. Завтра, напомню, сборная России сыграет со сборной Алжира.
Алексей, вчерашний матч Италия-Уругвай был ознаменован скандалом. Игрок уругвайской сборной Суарес якобы укусил своего соперника-итальянца в какой-то момент. И несмотря на то, что он не был удален с поля, ему даже за это не было показана желтая карточка, сейчас все больше сегодня говорят о том, что Суарес, возможно, будет дисквалифицирован на оставшуюся часть турнира. Как, по-вашему, возможно ли это?
Ну, теоретически возможно, особенно с учетом того, что у Суареса в карьере это уже третий случай, когда он кусает своего соперника, как прям какой-нибудь Майк Тайсон, например, знаменитый боксер. Я думаю, что это абсолютно неспортивное поведение, но на этом я предложил бы закончить эту тему. В этом матче был другой герой, вратарь Уругвая Мондрагон вышел на замену. В возрасте 43 лет и 3 дней. Это мировой рекорд, абсолютное достижение для всех чемпионатов мира и, конечно, наше поздравление Мондрагону.
Алексей Кузнецов об итогах очередных матчей на чемпионате мира по футболу в Бразилии. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете, на коротких волнах, на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».